Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 декабря 2019 года. В мере слияния с десяткой. Вопрос. Творец находится между нами. О чем спросить Творца? О своем исправлении или об исправлении всей десятки, мировой группы? Творец слышит меня везде или только в десятке? Ответ. Творец ощущает творение только в мере подобия ему. Свойство Творца – отдавать, свойство человека – получать. В таком состоянии человек Творца не ощущает. Это мы видим по себе. Если в человеке возникает желание раскрыть Творца, тогда он может реализовать это желание, но только если будет создавать для этого условия. Находиться в группе и серьезно работать над соединением с товарищами. Если он объединяется с товарищами в группе, то начнет ощущать Творца через десятку. Именно в мере слияния с десяткой человек чувствует соединение с Творцом, но никак иначе. Из урока на русском языке 1 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Цель каббалистической группы. Часть 4. Структура десятки. Реплика. После Авраама духовную методику предложил развивать Моше. Он разделил еврейский народ на десятки, маленькие группы, где каждый мог каким-то образом выразить свойства отдачи и любви. Даже книги на протяжении долгого времени каббалисты писали не по одному, а в десятках, в группах. Интересно, что под десяткой имеется в виду не 10 физических тел, а совокупность желаний. Поэтому два человека тоже могут считаться десяткой. Ответ. Десятка – это законченное общее желание. Таким образом была написана книга Зоар. А поскольку мы находимся в последнем поколении, в окончательном исправлении, то должны попытаться сделать такую же группу, как те, кто написал книгу Зоар. Вопрос. Вы со своим учителем тоже были десяткой, группой? Ответ. Да, но это было совсем другое состояние, не как сегодня. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы каббалы» 6 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 29 декабря 2019 года. Из урока на тему «Вера выше знания». Если моя связь с Творцом может быть только через группу, то что такое работа человека относительно Творца, относительно места? Ведь сказано, что работа разделяется на два этапа – работа относительно товарища и работа относительно Творца, места. Место – это десятка. Сначала я должен соединиться со всеми товарищами, и в этой мере смогу соединиться с местом. Нет Творца – нет места, нашего соединения. Нет света без сосуда. А место строится за счет моей связи с десяткой, иначе нет места – нет Творца. Работа человека с Творцом выше знания начинается лишь после того, как он проделывает работу между ним и товарищем внутри знания. Ведь связываясь с товарищами, я воссоздаю общую душу, часть Адам Ришон. В сущности, таким образом мы раскрываем всю душу Адам Ришон, но в очень мелком масштабе, в миллиардном уменьшении. Но это уже правда, как будто я смотрю на карту всего мира, только очень мелкую. Потом карта будет укрупняться, но действительность уже не изменится. Поэтому нам нужно достичь связи с товарищами внутри знания, желать соединиться с ними, любить их, поддерживать, внутри разума. Ведь это проявляет карту реальности, которая должна быть в наших руках, строении души, данной нам, Творцом, для работы. Но относительно Творца мы всегда работаем выше знаний, ведь Он выше наших келим, нашего восприятия. мы не знаем его самого, а раскрываем согласно своим реакциям на его воздействие. Раскрытие Творца происходит внутри сосуда «приди и увидь». В результате нашей работы между собой внутри знания. Работа по нашему соединению должна быть четкой и определенной внутри разума, но относительно Творца мы держимся выше знания, потому что там всегда есть неизвестный нам компонент, который выше нас. Нам неизвестно намерение Высшего, его отдача, программа Творца, но мы должны всегда принимать ее с радостью выше своего желания. Творец – это обобщение всего света бесконечности, всего исправленного кли, и каждый раз, переходя из состояния в состояние, мы раскрываем, что это противоположно всем нашим прежним представлениям. А потому это не может быть обычным продвижением, а всегда идет выше нашего знания. Предварительной работой между собой мы готовим себя к принятию того, что противоположно нашему естеству. Когда мое каменное сердце согласится, что необходимо соединиться с товарищем, только после многих разбиений и разочарований, когда убедится, что жизнь так и закончится, и я умру тем же животным, как сейчас, ничего не достигнув, если не отменю себя перед товарищем. Человек проходит несколько таких внутренних разбиений, кризисов, и в итоге смиряется и соглашается сделать все необходимое. Так устроено свыше. Если люди с огромным эгоизмом, желанием, очень упрямые, до которых никак это не доходит, сколько бы они об этом не слышали и не читали, не находились бы в группе. Они даже говорят о соединении между товарищами, но сами на него не идут. Одно дело говорить на словах и объединяться другим, а другое почувствовать, что действительно так должно быть, прикоснуться желанием, склониться перед товарищем. Не просто примириться с неизбежностью, а захотеть, чтобы это случилось. Я вижу, что это хорошо, что все так устроено в природе. И тогда я уже смягчаюсь, начинаю больше понимать и прощать, больше участвовать в общей работе. Но это приходит лишь после многих разбиений и внутреннего плача, бессонных ночей, многих лет работы высшего света над желанием насладиться человеком. Склониться перед товарищами – это значит просить для других, ничего не желая для самого себя, лишь бы они получили все. Это будет моим наполнением. Ведь я нахожусь внутри них и забочусь о них. А потому прошу о них, и только этим могу наполниться. Такова мера моего включения в товарищи. Из утреннего урока 29 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Чтобы не исчезало состояние счастья. Известно, что все раскрывается в своем истинном виде только из своей противоположности, как сказано, преимущество света из тьмы. Это значит, что каждое явление указывает на свою противоположность, и именно с помощью противоположности возможно постичь истинную суть противостоящего ей. Бааль Сулам, Шамати, статья 34. Преимущество Земли во всем. Этот принцип изначально заложен в нашей жизни, и мы пользуемся им инстинктивно. Поэтому ничего особенного каббалистического в нем нет. Нам всегда нужно больше света, чтобы на контрасте увидеть разницу между ним и тьмой. Или мы должны немного затемнить что-то, чтобы лучше видеть свет. Мы всегда изучаем одно относительно другого, например, добро, зло. Мы не можем измерить вещь саму по себе, а только относительно противоположного ей состояния или величины, размера чего-то, что противоположно тому явлению, которое мы хотим исследовать. Вопрос. То есть можно сказать, что человек может быть счастлив только если он был несчастлив до этого? Ответ: нет. Человек может быть счастлив, если он одновременно с этим ощущает состояние несчастья. Тогда в этом образуются две составляющие, и он понимает, насколько же он сейчас счастлив. Это необходимо. А иначе мы видим, как уплывает состояние счастья, особенно у влюбленных. Они не понимают, не могут оценить, что может быть другое состояние против этого, и поэтому теряют то, что имеют. Мудрый человек – тот, в ком есть два состояния. Об этом говорится: нет мудрее, чем опытный. То есть нет мудрого, как только прошедшего все противоположные состояния, который поэтому может правильно все оценить. И если он испытывает какое-то наслаждение, то одновременно с этим ощущает, какое же состояние противоположно ему. Тогда его наслаждение совершенно. Вопрос. В этом секрет долгой совместной жизни? Ответ. Это возможно или в браке, или в любых отношениях, и в любых состояниях, в чем бы то ни было. Оценить что-то ты можешь, только если ты потерял. Ничего не сделаешь. Поэтому все первые браки, сближения недолговечны. В принципе, людям с их сегодняшним эгоизмом надо набраться опыта. Из урока на русском языке 15 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Ограничение условия постижения Творца. Ощущение Творца относительно душ воспринимается как бесконечность. Это связь между мирами, душами. Но бесконечность – это самый высокий уровень, и таким и остается. А мы стараемся все время градуировать наши взаимоотношения так, чтобы воспринимать их в определенных дозах, и в соответствии с ними будем называть свои состояния ступенями. Мы уже сможем как-то общаться с Творцом, то есть давать Ему имена по этим ступеням, по этим границам, ведь мы ограничиваем Его отношение к нам. Если я говорю «отец», «мать», «высокий», «низкий», «добрый», «злой» и так далее, я ограничиваю мое восприятие, как-то определяю его и таким образом могу о чем-то говорить. А иначе у меня нет никаких иных состояний, кроме какого-то неопределенного восхищения, которое тоже пропадает. Мы никак не можем представить себе состояние безграничного наполнения. Хотя у Творца существует огромное желание насладить творение, и мы относимся к нему как к источнику бесконечного наполнения, знания, ощущения, мы должны ограничивать себя относительно него, делать на себя сокращение и далее идти вперед, выдвигая определенные условия, чтобы определять его в каких-то границах, рамках. Мы сейчас существуем в Творце, но где Он? Мы его не ощущаем. Мы можем начать ощущать его, только если ограничиваем свое восприятие. У нас есть сокращение, затем экран, потом ударное восприятие, определенное количество света. Только в той мере, в которой мы можем отдавать Творцу, мы можем получать от него. Только так. А иначе у нас пропадают все ощущения. Они могут быть только лишь в ограниченном объеме, который может возрастать все больше и больше. Мы можем достичь и безграничного ощущения, но оно будет в ощущении безграничным. Из урока на русском языке 8 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Суть и корень объединения. Часть 2. Каббала не оперирует цифрами. Реплика. Каббала, как правило, говорит о каких-то качественных состояниях. К примеру, историки пишут, что из Египта вышли 3 миллиона человек, из которых 600 тысяч мужчин, а остальные женщины и дети. Но Каббала вообще не оперирует цифрами. Гематрия – это качественные величины. Вполне возможно, что из Египта вышло не 3 миллиона человек, поскольку под этой цифрой подразумевается определенная качественная величина. Ответ. Существует определенная закономерность в том, что описанные в первоисточниках потенциальные состояния духовных сил должны хоть бы один раз материализоваться. А историки и археологи ищут это все по своим источникам, измеряют по своим меркам, взвешивают на граммы, килограммы, переводят в километры, и поэтому у них получается немного по-другому. Вопрос. Как правильно использовать эту информацию? Допустим, я сейчас читаю, что несколько тысяч лет назад произошло такое событие, как выход из Египта. Но я не историк, меня это не интересует. Как я могу для себя это использовать? Ответ. Речь идет о подъеме над своим эгоизмом, который совершает группа людей, устремленных к этому. Как в наше время, так и в те времена – это все совершается с помощью одних и тех же действий, усилий, объединением между собой, называемым поручительством. Нет никакой разницы, существовал ли ты 3000 лет назад и таким образом поднимался над эгоизмом, что значит выход из Египта, или сегодня ты делаешь это в группе, в десятке, здесь или в другом конце мира, ведь у нас много групп, которые работают в разных странах, на разных языках. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля». 24 марта 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.